Журналист, музыкальный критик, ведущий телеканал «Дождь» Михаил Козырев у нас на прямой связи. Михаил, приветствую.
Привет, Вадик. Привет всем зрителям «Грэма». Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что согласились. И вот такая важная тема, тема отмены, которую вы поднимаете в своей программе. Как вы решаете для себя вот на личном уровне этот вопрос? Вопрос отмены того или иного артиста?
Ну, я хочу заранее оговориться, причем я это не сразу понял, но потом очень четко сформулировал, почему мне отвратительно, в принципе, вот это вот cancel culture, культура отмены. Она мне все время напоминает советские передовицы, в которых, как я помню, было написано «Единодушно советская общественность осуждает». И дальше шло какое-то имя или там диссидента, или кого-то, кого решили в советском обществе отменить. И у меня каждый раз такое ощущение, что я вообще не хочу присоединяться ни к какой толпе. Я не хочу мыслить, и не хочу, чтобы кто бы то ни было мне говорил: чувак, а теперь надо вот этого отменить. Или вот эту вычеркнуть. Я просто, очевидно, в советское время заработал такую устойчивую аллергию на этот счет, что там, сейчас даже, когда речь касается, там, я не знаю, западных звезд, вот, там, Майкла Джексона до Канье Уэста, я не хочу ни к чему присоединяться. И как я решаю то, что изначально было в вопросе, я готов потратить время на то, чтобы вникать в каждый конкретный случай. Это, мне кажется, самое важное. То есть ты не принимаешь как данность то, что тебе говорит общественность или какое-то сообщество, или какая-то куча твоих там интернетовских, фейсбучных друзей. Как только происходит вещь, которая апеллирует к какой-то морали, к каким-то общественным важным стандартам, что принято, что не принято, за что осуждать, за что не осуждать, тебе надо просто вникать в то, что происходит, в масштаб обвинений. И когда ты изучишь вот этот общий массив, ты сам себя спрашиваешь: окей, ты веришь тому, что сказано? Для тебя это достаточно, чтобы, ну, там, удалить, например, все произведения этого артиста из своего плейлиста? При этом я хочу подчеркнуть, что я не призываю никакой массовой реакции вообще. То есть я точно не сторонник того, что давайте сейчас все возьмем, да, и там, поверим или отменим. Я только анализирую себя, свои собственные выводы, свои собственные ощущения. И вот так я решаю давно в отношении самых разных артистов или celebrities, особенно тех, которые мне важны. И так происходило, но там мне до сих пор, извини, пожалуйста, мне до сих пор припоминают такую резкую реакцию на случай с Майклом Джексоном, да, на то, что ему предъявляли. С Майклом Джексоном просто пару слов. Я жил в Лос-Анджелесе, когда был первый судебный процесс, когда его упрекнули какое-то количество семей в домогательствах к мальчикам. Я смотрел вживую трансляции из зала суда. Я слушал обвинителей и слушал адвокатов. Это был первый случай такого масштаба, с такими серьезными обвинениями. И я тогда еще вынес из этого обсуждения вывод о том, что деньги могут купить все. Команда адвокатов, которая защищала Майкла Джексона, она обеспечила ему гарантированную победу. Потом прошли годы, и, соответственно, вышел фильм «Покидая Неверленд», где его жертвы на камеру рассказывают такие подробности, которые они придумать просто не могли. Они рассказывают в подробностях, как происходило это развращение конкретно в спальнях, в спальне Майкла Джексона. Я посмотрел этот фильм, прочитал все, что было, и четко сделал вывод. Я больше не хочу слушать этого артиста. И, собственно, мне не пришлось вычеркивать его из плейлистов моих дочек, потому что они как-то развивались, в их музыкальный спектр Майкл Джексон не вошел. Но, тем не менее, вывод я сделал не на основании первой эмоциональной реакции, на основании какого-то массива знаний. И я так с тех пор поступаю. И есть скандалы и отмены, к которым я не хочу присоединяться, а есть те, которые, да, под общим массивом доказательств я принимаю, да, действительно это так, как в случае с Майклом Джексоном. В случае, например, с замечательным режиссером Вуди Алленом, который прошел через все возможные обвинения в том, что он якобы завел роман со своей приемной дочкой. Все, что можно, прочитал, понял, понял, что лежит в этом во всем, понял, какие свидетельства. Не было там никаких домогательств, не было никакой педофилии. И как важный фактор, они с Сунь Ли живут уже, по-моему, 30 лет долго и счастливо, без каких бы то ни было педофилических наклонностей, в которых упрекали Вуди Аллена. Ну, конечно, человеку сильно подпортили жизнь. Конечно, он пережил чудовищный позор в связи с несправедливыми обвинениями. Но там как раз мотив был очень четкий – месть. Вот, соответственно, у меня сложилось впечатление по расследованию Насти Красильниковой, которая называлась «Дочь разбойника» и была опубликована год назад с обвинением трех девушек, упреками, обвинением Оксимирона в домогательстве, груминге и чуть ли не изнасиловании. И все, что можно на эту тему, я прочитал, сделал вывод. Не было подобного. Нет там оснований для судебного дела. Есть абсолютно очевидно поведение мудака, которым Окси был в то время. Ну, просто прям мудак. Это для меня, как я и говорю в своей программе, это абсолютная патология притяжения к маленьким девочкам. Она, ну, как бы я ее просто понять даже не могу, потому что никогда подобных желаний, в принципе, не испытывал. Но преступления там нет. И очень важный момент, который я даже не подчеркиваю в мешанине, но я хочу его сейчас подчеркнуть. Прошел год. Судебных дел не возбуждено ни в суде Российской Федерации, ни в суде Великобритании. Как я подозреваю, в первую очередь, потому что объем доказательств, объем обвинений не выдерживает критики. Это недостаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Но вы можете себе представить такой лакомый кусочек для российского правосудия? Иноагент, открытый критик Путина. Человек, который просто очевидно из-за происходящего, из-за войны уехал, продолжает писать песни, достаточно мощно высказывался на все эти темы. И вот тебе, пожалуйста, такой подарок. Можно же его обвинить в педофилии. Это же просто подарок для российского правосудия. Почему это до сих пор не случилось? Потому что доказательства не выдерживают критики.
А почему он молчит? Вот как вы думаете? Он никак на это не отреагировал. Было несколько песен, в которых он так очень косвенно затронул эту тему, болел желтухой, например, и так далее. Но в целом он ничего на эту тему не сказал.
Я не могу об этом 100% утверждать, потому что мы с ним не общались с тех пор. Но я понимаю такое поведение. Сложность обвинений подобного рода заключается в том, что они не терпят никаких оправданий. Как только ты начинаешь защищать себя, заявляя, ребята, да это какой я педофил, извините, пожалуйста. Ну вот в этом случае, тебе же нужно конкретику говорить, тебе нужно говорить, что в этом случае было все не так. Вот в этом случае я не знал, сколько ей лет, а секса у нас вообще никакого не было. В этом случае Ну да, это была девушка, которая меня долго, много лет домогалась. Потом, когда ей исполнилось 16, у нас все произошло. То есть ты начинаешь оправдываться и таким самым, этим самым, по сути дела, ведь аргументы особо никто не слышит. Все просто фиксируют, ага, если оправдывается, значит, рыльце в пушку. И я очень хорошо понимаю такую линию поведения, при этом я не могу сказать, что вообще, когда бы то ни было, Оксимирон давал какие-то разъяснения, комментарии или оправдания, инсайды, ни в свое творчество, ни в свои поступки. Это, в общем, тот путь, который он себе выбрал. Большие звезды, реально большие звезды, они себя именно так и ведут. Мы никогда не услышим никаких подробных объяснений, чего бы то ни было, от, например, Земфиры. Или, ну, или там от Саши Васильева и группы «Сплин». Это просто линия таких больших мегазвезд, которая не чувствует себя обязанным оправдываться за что бы то ни было или вдаваться, отвечать на вопросы, а что вы имели в виду вот в этой песне. Обычный ответ на это – послушайте песню, там все сказано. Ну, я просто так случилось в связи с моей работой, я много общался с подобного калибра людьми и часто и продолжаю с ними дружить. Вот я очень хорошо понимаю, я даже вопросов подобных таким им не даю. А почему ты не ответил ничего на это расследование? Да понятно почему. Как только ты начинаешь оправдываться, ты все больше и больше топишь себя в этих обвинениях.
Вы связывались с Оксимироном после этой истории или до этой истории? Вообще поддерживаете с ним связь?
Нет, не поддерживаю, не связывался. Я с ним пересекался пару раз на просто вечеринках, потому что были приглашены и он, и я. Вот. И в ту пору, когда он поддерживал то, что ну, мы были на одной стороне, телеканал «Дождь» и он, и иногда он был на этих мероприятиях, вот в такие случаи, но у меня нет, это не тот, это не дружба, это просто мы теоретически знаем о существовании друг друга, и все. Я и не пытался у него никакого ответа получить, и потому что такой практики у нас с ним не было, и потому что я понимал, что он ничего не скажет, что я считаю правильно.
А вот это затворничество вот больших звезд в каком-то смысле, там Земфира, которая, я даже не помню, когда она последний раз давала интервью, мне кажется, у Владимира Познера она была до войны, но это интервью было крайне неудачным, потому что Познер, мне кажется, продемонстрировал Земфире, что она ему неинтересна. Но это мое субъективное мнение, я не утверждаю. С тех пор, кажется, Земфира вообще не давала интервью. А как она, кстати? Вы с ней поддерживаете?
Я с Земфирой как раз я общаюсь. И даже иногда мы видимся. И я должен сказать, что она в прекрасном состоянии, что ей это вообще не нужно. Она не чувствует себя в, ну, как бы обязанным отвечать каким бы то ни было ожиданиям и как бы добавлять в то, что она делает, чуть больше, чем сказано в ее песнях. Она пишет, что-то она записывает. Последний раз она была здесь, в Амстердаме, на спектакле «Кактус» Ренаты, которому она написала музыку. И у нас была возможность несколько часов провести вместе. Вот. Но я получил огромное удовольствие, я ее очень люблю, несмотря на ее взбалмошный характер, несмотря на то, что за сколько там, 25 лет знакомства, я периодически натерпелся прям выше крыши, вот, но я все понимаю и все ей прощаю, практически все. Мне для ощущения того, что я сам сделал правильный выбор, то, что она уехала, И то, что она потом говорила со сцены, и там, те пару песен, которые она сочинила и исполнила, мне это было очень важно. Я был просто воодушевлен, окрылен тем, что Земфира пошла тем же путем, что она переехала, не желая ничего общего не иметь с тем, что происходит в России.
Рождение звезды. Вот это такой интересный момент. Я просто задумываюсь на эту тему. Мне кажется, когда впервые увидел Земфиру до 16 и старше, ты сразу понял, что это новая звезда. Вот какая-то есть абсолютно необъяснимая вещь. Ты видишь человека первый раз, ты не видел его никогда до этого, но ты сразу понимаешь, что, может быть, это аберрация памяти и такая ошибка выжившего. Мы сейчас смотрим на это и можем это сопоставить. Но, тем не менее, вот учитывая как раз ваш опыт, вы сразу видели, как рождаются эти звезды? То есть вот появляется человек, о котором никто ничего не слышал, и сразу становится понятно, что там огромный потенциал. Как это выглядит?
Это очень хороший вопрос, который требует какого-то количества воспоминаний. Но действительно, вот такое ощущение, когда ты встречаешься с человеком, ты вдруг ощущаешь какое-то сияние, которое вокруг него происходит. Это уникальное ощущение. Оно было у меня несколько раз. И в частности, с Земфирой оно как раз и было. Я послушал... Я помню, что первый раз я послушал акустическую кассету, набросок некоторых песен, которые потом вошли в ее дебютный альбом. Вот. И... Первый раз, там не было основных хитов, но первый раз аудио на меня не произвело прям такого крышесносящего впечатления. Это были просто наброски под гитару. А потом, когда я услышал уже полноценный альбом, и я с ней познакомился, увидел ее, у меня просто прям четкое ощущение было, что я имею дело с суперзвездой, с мегаталантливым человеком. Это, например, было вот так. А вот с Сашей Васильевым, которого я считаю там выдающимся поэтом, и опять-таки вот тоже, когда какой-то божий дар такой как бы тонким лучиком с неба спускается и отмечает человека, этого не было сразу, потому что песни на его альбоме «Коллекционер оружия», которые мне попали, они такие были залихватские, прикольные, но не свидетельствовали о калибре талантов сразу же, моментально. Это была первая песня, которую я поставил, была «А я рыба без трусов», а вторая была «Любовь идет по проводам». «Любовь идет по проводам» – это, правда, уже прям мега-песня. Думаю, что большинство из тех, кто нас смотрит, эти названия сейчас уже ничего не говорят, но это были первые песни, и... Я с Сашей просто быстро подружился, а потом, когда он принес уже вторую пластинку, там уже все было понятно. Там было понятно, что это мощнейшая, талантливая величина, с которой я имею дело. Ну, то есть, с Земфирой это было понятно сразу, а с Сашей не было понятно сразу. Но это я говорю о тех, с кем мне довелось прям в самом начале увидеться, потому что другая категория – это просто там выдающиеся уже звезды, с которыми я познакомился, когда уже был их поклонником, типа там Шевчука, Гребенщикова, Макаревича. Как бы в середине 90-х годов они уже были главными властителями Дум. А вот те, кто прям вот так вот в самом начале, первые их попытки в музыке, это, конечно, самое интересное, и это ощущение действительно возникает, но не всегда.
Вот если говорить о поколениях, и это тоже, конечно, очень интересная история, когда мы видим рождение или уже принимаем. У меня такая же похожая именно восприятие, то есть Шевчук, БГ, конечно, они уже были, когда я только начал осознавать, что есть музыка. Потом на наших глазах вспыхивает звезда Земфиры, Сплина, и тогда еще Агата Кристи, она в этот же период. А сейчас мы видим уже, будучи людьми там постарше, мы видим, например, там феномен Монеточки. И это уже другое восприятие. То есть вот я сейчас пытаюсь это как раз проанализировать, то есть свое отношение к Монеточке, именно как к рождению суперзвезды. И я пока не могу вот понять, у меня похожая с Земфирой или не похожая с Земфирой. Вот как это сейчас выглядит, как зарождается Может быть, уже зародилась звезда монеточки?
Безусловно, я считаю, что зародилась, но это как раз это два разных, очень сильно отличающихся пути. Дело в том, что мы являемся свидетелями того роста, который проходит монеточка. Ее первоначальные опусы, которые были в моем родном городе Екатеринбурге, наиграны на клавишах вот так вот прямо под камеру.
Вот этим вот смешным голосом, которым она такая милая девочка, вот об этом, обо всем, и так странно, такие странные слова у нее в устах слышать.
Это могло развиться во что угодно. То есть наиболее вероятно такой уровень творчества мог бы просто быстро сдуться, остаться таким маленьким локальным местным феноменом. Но поскольку, очевидно, ей дано было с самого начала гораздо больше, тут надо было угадать, в какую сторону идти. Это только вопрос к самой себе. И с каждым шагом, с каждой новой пластинкой то, что она делала, было все круче и круче. И вершина этого всего, я опять надеюсь, промежуточная вершина, это последний альбом, в котором просто есть сразу, очевидно, несколько эпохальных абсолютно песен, которые просто, ну, как бы пошли в народ как символ времени. Типа это было в России, это было, значит, было давно. То есть это как раз упоительный процесс того, как растет талант, который изначально просто давал какие-то надежды, а дальше это расцвело просто в глобальную звезду. И это, наверное, самый мощный рост с момента вот этого пересечения рубежа в феврале 2022 года. Вот мы видим, как на наших глазах монеточка превращается в суперзвезду. А про Агату Кристи, поскольку ты вспомнил, это вообще очень близкая мне история, поскольку, опять-таки, они земляки из одного города. И первое название группы было «Via RTF UPI», вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета Уральского политехнического института. Вот, и мне понравилось, как только я их услышал, а потом я стал программным директором радио «Максимум» московского. И я просто привез компакт-диск «Позорная звезда» с собой. И я понимал, что он просто наполнен хитами. Любую песню, какую ни ткни, она выстрелит. И я поставил на песню «Я на тебе, как на войне». И, собственно, с этого момента все началось. Вот. И это, конечно, это была величайшая группа именно в сочетании двух братьев. И, конечно, это одна из самых трагических историй в рок-музыке. То, как, в общем, братская... Если есть что-то сильнее, чем братская любовь, это братская ненависть. Я в какой-то момент, долгие годы я загадывал, кого я увижу раньше из двух братьев, которые воссоединятся на сцене. Оазис или Агату Кристи. И мне всегда казалось, что, наверное, братья Самойловы это имеют больший шанс помириться и снова выступить вместе. Но оказалось, нет. Галлахеры, которые закопали топор войны, они стали, ну, как бы подтвердили звание одной из самых крутых групп на земном шаре. Я в прошлом году был два раза на их концертах. Один раз в Австралии, один раз на Уэмбли. И это было абсолютно фантастическое шоу. 70 человек, хором поющие с начала до конца все песни. А у Самойловых это связано с фундаментальным отличием в жизненной концепции, потому что один из братьев – это патентованный конформист, а другой – это прирожденный анархист. И поэтому я боюсь, что мы никогда их больше не увидим на одной площадке.
А вот эта тема отмены, когда все не так однозначно в составе, и мы видим, что там две такие противоположные стороны сталкиваются, и, соответственно, а для зрителей и для слушателей, как вот решать этот вопрос, когда можно попытаться в этом во всем разобраться, но получается, что ты видишь две полярные позиции, в том числе, которые может расходиться с твоим жизненным, с твоими жизненными представлениями.
Это... Ты имеешь в виду какой-то конкретный пример?
Или, как раз на примере Агаты Кристи и на теме вообще отмены, и даже внутреннего выбора, там, отменять или не отменять для себя. Вот есть однозначные случаи, там, истории Майкла Джексона, и вот конкретно вы объяснили, как вы принимали это решение. А вот случай с Агатой Кристи, когда напополам разорвана эта группа, по сути.
Тут это тоже для меня был несложный выбор, потому что... Их пути радикально разошлись, потому что в какой-то момент стало важно, что для Вадика приоритет – это близость к Кремлю и освоение бюджетов, а Глеб, как абсолютно безбашенный анархист, просто как бы выпал из медиапространства, и очевидно было, что он против существующих порядков, против власти, и это, конечно, мне было близко. Но как бы чем больше я узнавал о пути, который взял Вадик, тем более этот путь был мне отвратителен. Когда Артем Троицкий назвал его дрессированным пуделем Суркова, я внутренне аплодировал, потому что прям точнее не скажешь. Прическа, правда, с тех пор сменилась, но почему-то мне всегда сложно это понять. Теперь Вадик ходит с выбритыми висками, вот, что у меня всегда вот эти вот выбритые виски подсознательно ассоциируются с каким-то пронацистским характером у человека. То есть это какая-то эстетика с выбритыми висками, которая восходит там, к каким-то оголтелым скинхедам. Но теперь он такую прическу. Вот. Дело не в прическе, конечно. Дело в том, что Вадик оказался стопроцентным консерватором в самом худшем смысле этого слова. Вот. А Глеб остался вот на таких настоящих рок-н-ролльных анархических позициях. Ну и если... Конечно, мне стало интересно, я вернулся и пересмотрел всю их дискографию, кто был автором ключевым, кто написал самые ключевые, самые важные песни. Конечно, везде тексты Глеба. Ну и дальше последовало долгое многолетнее судебное разбирательство, кто какие песни имеет право исполнять на своих концертах. До сих пор они окончательно не разобрались, но, как бы, по крайней мере, насколько я знаю, Вадик пытался вставить палки в колеса Глебу. Глеб фактически лишен возможности выступать в России. Он, как бы, персона нон-грата для власти. Но, слава богу, он теперь его выпускают, он может проехаться по Европе и дать несколько концертов, за счет которых он сможет выживать, потому что там, у меня, например, его состояние здоровья вызывает очень серьезные опасения. Я последний раз, когда мы с ним общались, когда он был здесь в Амстердаме, я был у него достаточно долго за кулисами. Это непростое впечатление, это очень тяжело. Но человек просто полуразрушен от многолетних всевозможных злоупотреблений и от всевозможных болячек. Так что я просто как бы так... Я не умею молиться, но я желаю, чтобы он жил и чтобы поправлялся, если насколько это возможно. Я очень надеюсь, что я еще его увижу. Потому что было такое ощущение, когда мы разговаривали с его промоутером, что... На этот концерт обязательно надо пойти. Имей в виду, это может быть последний раз, когда ты его увидишь.
Право на ошибку у музыкантов. Потому что история с Сурковым – это ведь достаточно такая масштабная история взаимоотношения, в том числе с рок-музыкантами. И об этом Лёва из Би-2 рассказывал, что в какой-то момент они тоже выступали и так далее. Но мы знаем, что Би-2 сделали свой выбор, а Би-2 судили войну, и это такая закрытая история. А потом еще с Би-2 попытались расквитаться, история в Таиланде, ну и так далее, и тому подобное. Большая долгая история. Но тем не менее, вот право на ошибку, оно остается у музыкантов? Оставалось у музыкантов? Могли сыграть с Кремлем, могли взаимодействовать с Кремлем, а потом могли от Кремля отойти?
Ну, я придерживаюсь позиции того, что право на ошибку есть у каждого. Просто ошибка ошибки рознь. И все, что происходило вот в эти вот сытые годы правления Путина с музыкантами, ну, как бы, как очевидно, доказывает обаяние больших денег. Это соблазн, против которого сложно устоять. И люди, которые моментально реагируют тем, что закидывают звезду камнями, просто не испытывали в жизни такого масштаба соблазнов. Я говорю про общую массу. Есть много людей, которые проходили через подобные соблазны. Есть люди, которым предлагали большие посты. Есть люди, которым предлагали управлять тем или иным холдингом или участвовать в той или иной программе или каком-то подготовке фестивалей. И действительно, многие от этого принципиально отказывались на основе своих убеждений. И, конечно, с точки зрения материальной, проигрывали. Но есть люди, которые соглашались и потом по сумме всех плюсов и минусов делали вывод, что это была ошибка. И сами в этом раскаивались, а может, даже не раскаивались. Просто то, как вел себя Лева после того, как они отказались играть на концерте в Перми, на котором их заставляли играть под этим знаком Z, это был поступок настоящий, мощный. И мы должны понимать, что на одной чаше весов висело неопределенное, вообще непонятное будущее. Ни в какой стране ты будешь жить, ни в каким образом ты будешь зарабатывать. А на другой чаше весов она просто прямо к земле клонилась, потому что на ней висели гигантские пачки денег на этой чаше. Такие суммы, с которыми большинству из нас вообще не доводилось в жизни сталкиваться. Это сотни тысяч долларов. Поэтому поставить все на кон и сказать «нет», потому что это безнравственно, потому что это аморально, потому что я не буду поддерживать эту власть и войну, это мощный большой поступок. И после того, как он сделан, я лично прощаю их за все выступления с Сурковым, тем более, что они сейчас описывают это гораздо более иронично и легко, чем в свое время, раньше, когда это все происходило. Так что нет у меня чувства «ах, вот они переобулись», как обычно говорят.
Но то, что там вот интересно, что когда они приняли свое решение, отказались, и Лева нам рассказывал, и Шура рассказывал об этой истории, от них же не отстали. То есть, когда их не смогли купить, случился Таиланд. И эта история, что фактически были большие усилия предприняты для того, чтобы они не оказались в России, а что бы с ними было в России, тут даже не надо фантазировать. Очень такая тяжелая история. И тогда Лёва рассказывал, что он говорит, я не ожидал, что за нами будет именно такая охота. Мне казалось, музыканты и музыканты. А вот это что за история и как вообще власть сейчас относится к музыкантам? Почему они устраивают специальные операции для того, чтобы их выкрасть фактически?
Надо сказать, что к Таиланду вообще никто не был готов, в принципе. И надо сказать, что после того, как Таиланд случился и по какому-то абсолютно невероятному, волшебному, счастливому стечению обстоятельств эти парни не оказались в тюрьме и не оказались депортированы в Россию, я должен сказать, что просто на глазах многие музыканты, уехавшие, планировавшие какие-то концерты и туры, переверстывали весь свой график, исключая из него полностью страны, откуда их могут депортировать обратно. В частности, в это время планировал свой тур Оксимирон, возвращаясь к нему. Мои друзья, приятели занимаются его туром. Там было изначально 50 стран. Должен был быть большой глобальный тур по всему земному шару. После того, как случился Таиланд, число этих стран сократилось до 25. А сейчас я уже не знаю, сколько у него и где. Но это был Это был знак того, что каждый артист должен, уехав, жить в состоянии того, что на него ведется охота. И в какой-то момент, если он вдруг вступит в неблагоприятную зону, эта охота может развернуться по полной программе. И, конечно, я до сих пор даже представить не могу, несмотря на то, что много раз расспрашивал Шуру и Леву, что они испытывали, находясь в этом изоляторе под палящим солнцем тайским. И это одна из тех вещей, которые вот до такой степени мне это никогда в жизни, слава богу, не доводилось испытывать. А у них есть так, вот теперь такой опыт. Я думаю, что, несмотря на все ироничное изначальное отношение к тому, что вот люди, эти люди, объявленные иноагентами, было такое ощущение, что ну, это же игра такая. Ну, как бы на самом деле, ну, какие иноагенты? Это вообще условный какой-то бездоказательное обозначение. Но со временем я, например, все больше и больше начал понимать, что нет, эта классификация обозначает, что ты враг народа. Не просто власти, а ты реальный враг народа. И власть делает все возможное, чтобы убедить народ в том, что ты враг. Это я в первую очередь сужу по соцсетям, с одной стороны, а с другой стороны, по некоторым общениям с друзьями и бывшими приятелями, которые остаются там. Даже у самых, вроде бы, людей, исповедующих те же самые принципы, единомышленников вроде бы твоих, все равно со временем все больше и больше ощущается то, что ты стал изгоем. Ты стал реально где-то в подкорке. Я думаю, что у абсолютного большинства россиян сидит представление о тебе как о предателе. Равно как о каждом музыканте. То есть в самом страшном сне мы не могли себе представить, что Алла Пугачева будет восприниматься как предатель. Но когда ты живешь в поле такого пропагандистского напряга, в котором существуют наши соотечественники, когда ты каждый день сталкиваешься с дискуссиями по поводу Аллы Пугачевой и Максима Галкина, и каждый день ты слышишь о том, что они предали, что они недостойны, что они враги, волей-неволей ты начинаешь проникаться и таким нарративом. И становится со временем понятно, что нет, это не игра, это все всерьез, что власть реально делает все возможное, чтобы создать этот образ врага. И точно так же, как в былые эпохи в советской истории, сконцентрировать народ вокруг предателей и врагов народа, это естественная политика, которая позволяет выпускать напряжение, которое вот конкретно его туннелизирует, канализирует в отношении этих людей. И, соответственно, таким образом разряжают обстановку внутри страны. Это повторяется все точно так же, как было уже много раз в российской и советской истории.
Но при этом вот у нас сегодня тема отмены. Если посмотреть на это с точки зрения российского государства, но ведь не получается отменить Аллу Пугачеву. Они даже, там Вика Цыганова говорила, отдайте мне наследие Пугачева, я буду петь. Но как бы ни работала пропаганда, Пугачева остается Пугачева. И летописи этого времени пишут в рок-музыке, например, Шевчук, они там певец-шаман. Да? То есть мы видим у Шевчука «Волки в тире» отличный альбом, отражающий вообще это, я люблю ДДТ со своих 14 лет, и ничего не меняется, вот правда, это, наверное, единственная группа, которая 14-46, я те же эмоции испытываю. И вот эта летопись времени сравнить, там, не знаю, 96-й Шевчук пишет о Чеченской войне, сейчас он пишет, он отражает эту летопись, и по нему будут изучать, а не потому, что они пытаются сейчас искусственно создать. Вот это интересно, что как бы ты ни создавал некие другие искусственные истории на сцене, они не срабатывают. Или мне так кажется?
Нет, ты абсолютно прав и очень точно это сформулировал. Это искусственно придуманные какие-то герои нового времени, которые по замыслу этих манипуляторов, они призваны вроде заменить свято место, которое пусто не бывает. Но это одно из моих потрясений. Я представить себе не мог, что там, как говорили в моем детстве, такой голяк на базе. Близко ничего нет сопоставимого с тем калибром артистов, которые уехали. Близко даже ничего нет. То есть я внимательно очень слежу за тем, что появляется. Я каждый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то талантливым, ярким, даже несмотря на то, что я не разделяю позицию автора, музыканта, это все равно для меня важно отметить. Я, например, очень сильно был впечатлен альбомом Хаски. Человека, который, в общем, находится на позициях про Донбасса. И я, один-единственный раз я принимал участие в его судьбе, это когда его посадили, и мы опять с тем же Оксимироном устроили концерт «Я буду петь свою музыку». По-моему, был 2017 год, могу ошибаться, когда мы его впрямую транслировали из главклуба на «Дожде». И в этот вечер за Хаски впрягались Баста, Окси и Noise MC. И это был абсолютно фантастический момент единения. И Хаски выпустили. Мы там ему применили хулиганство, но его преследовали, поскольку его концерты отменяли. Чем дальше, тем больше. И этот концерт добился, в общем, результата, поскольку его выпустили. И это был такой вечер, в котором понятно было, что мы больше никогда этих трех артистов в одном мероприятии больше не увидим. Вот. Но Хаски – талантливый артист, талантливый поэт, мощная фигура. Мне очень жаль, что я не могу разделить его убеждения, но это один из немногих примеров чего-то ярко-талантливого, находящегося на другой стороне, на как бы патриотической стороне. Хотя, если бы Хаски сейчас услышал эти мои слова, он бы предал меня анафеме, потому что он сказал бы, я ни на чьей стороне не нахожусь, я сам по себе. Имеет право так считать. Но очень немного реально талантливых имен, которые каким-то образом делают что-то яркое за вот эти вот годы, прошедшие с начала полномасштабной войны. Я бы отметил еще для себя эту самую прекрасную, вылетело из головы название. Сейчас я вспомню. Но абсолютно очевидно, если в истории останутся большие альбомы, написанные в эти военные годы, то это, конечно, будут все как один альбомы уехавших музыкантов. Там будет БГ, там будет Шевчук, там будет Noise MC, там будет Монеточка, там будет Каста. Это люди, которые, ну, то, что называется, имели, как это называется, they had guts. Они решили высказаться в антивоенном ключе и высказались мощно и талантливо.
Но Шевчук остается, вот это важный момент. Шевчук остается в России, как мы понимаем.
Да, для меня это тоже, в общем, загадка, удивительно. И я могу предположить, этот вопрос я Юрию Юлиановичу не задавал, я могу предположить, что, скорее всего, как я думаю, у него есть поклонники с такого масштаба позициями и погонами, которые не дают его в обиду. Просто каждый раз, когда какой-нибудь условный доносчик или какой-нибудь чувак из одной из башен Кремля пытается на него наехать, и на каком-то, не знаю, там, совещании или во внутреннем меморандуме пишет: «Да что мы вообще ему позволяем? Кто это такой?» Там есть какие-то прям люди выше рангом, которые говорят: «Не надо его трогать. Вот не надо». Иначе объяснить то, что Юрий Юлианович может теперь гастролировать по всему миру и давать концерты, и выпускать такого масштаба произведения, я это объяснить не могу. Я думаю, что он в случае, если бы таких поклонников на высоких постах не было, я думаю, что его неизбежно заставили бы определиться. Определиться – это значит уезжай или затыкайся. А он как бы умудряется не уезжать и при этом не молчать.
Ну, есть, получается, еще, вот, мне кажется, Стас Кучер это сформулировал, что Алла Пугачева и Юрий Шевчук – это по-настоящему народные музыканты. И вот сила в том, что это, ну, настолько масштабные фигуры, что даже у них еще как все-таки не хватает какого-то ресурса, чтобы что-то это противопоставить, той же Алле Борисовне, например.
Ну да, мне кажется, что это как бы то, что мы подразумеваем под словом сакральные. Да, то есть, но тем не менее, надо сказать, что в отношении Шевчука я даже не сталкивался с какими бы то ни было там публичными осуждениями, доносами, оскорблениями. Этого нет, действительно. В отношении Пугачевой пруд пруди. Там прям целая выстроилась очередь из доносчиков, которые прям из всех орудий ведут пальбу. Тем более, что есть уязвимое место, есть Максим Галкин. Но я, конечно, сильно впечатлен количеством дерьма, которое на нее выливают. Но, тем не менее, она, слава богу, недоступна для каких бы то ни было шагов со стороны государства. Но если говорить о сакральных фигурах, то получается, конечно, что это Шевчук и Пугачева.
Канье Уэст – это еще один музыкант, и его тема этого музыканта сложного, там, хочу подобрать слова, противоречиво, ну, все, что угодно тут можно добавить, как раз поднято в фильме, ну, в «Мешанине», в программе, которая вышла «На дожде». Что с ним? И какое отношение к нему? И как оно формировалось?
Во-первых, я вспомнил название, которое я хотел произнести. Это альбом, который меня... Новая группа, которая меня сильно впечатлила. Она называется «Бонд с кнопкой». Вот. Если кто-то прислушается к моему совету, послушайте. Это прямо явление, я считаю. Теперь, возвращаясь к Канье, я убежден в том, что вот его опубликованное оправдание своего поведения, которое он связывает с биполярным расстройством, и убеждает нас всех, что он не антисемит, что на самом деле он не поклонник Гитлера, что это все демоны внутри его головы, которые его заставляли это делать. Окей, я могу это принять. Я не могу простить то количество публичного антисемитизма и ненависти, которое он возбудил. Я, кстати, убежден, что вот этот вот огромный вал антисемитский, который поднялся за последние пару-тройку лет, вопреки трагедии 7 октября, которая случилась, и в которой, конечно, евреи – это жертвы, но, тем не менее, народ мощно стал ненавидеть еще больше евреев. Так вот, в этом вале есть доля Канье Уэста, благодаря ему. Это многомиллионный, пользующийся многомиллионной популярностью музыкант, который неоднократно заявлял, делал абсолютно антисемитские заявления. И с учетом масштабов его аудитории, я уверен, что какое-то количество людей, какое-то количество его поклонников, оно прониклось этими ну, как бы этим его посылами. И, в общем, стало еще больше не любить евреев. Так вот, я не верю в его объяснение и в его оправдание, которое в его устах все сводятся к тому, что у меня были периоды маниакальные, в которые я это все говорил. И я это всю чушь нес. Но на самом деле я не исповедую эти убеждения. Я думаю, что он на самом деле исповедует эти убеждения. И просто я делаю такой вывод, не то чтобы меня Канье Уэст услышит, но что я бы ему посоветовал, когда одна страна за другой не пускают его на свою территорию, в первую очередь за счет его антисемитских, расистских высказываний. Ну, это же просто, вот, поезжай в Израиль, поезжай в кибуц, поработай там, чтобы тебя там сфотографировали, чтобы у тебя там взяли интервью. Или пойди в синагогу. Есть такая должность помощник раввина, шамаш. Он даже иногда может читать Тору на служении. Вот. Я подумал, что это будет триумфальный тур Канье по синагогам. Я тур назвать я больше не буду никогда. И вот вас в синагоге Канье читает Тору. Ну, то есть, ему ведь не надо жить, чтобы зарабатывать деньги. У него есть все деньги мира. Ему просто, как большому артисту, очень хочется донести свое творчество до максимального количества стадионов. Отложи это на пару лет. Не по стадионам тур, по синагогам. И вот таким вот образом, ну, я, например, поверю, да, наверное, чувак действительно раскаялся, коли он там решил несколько там месяцев провести в Израиле и таким образом искупить свою вину. Это бы меня убедило. Просто очередной тур меня бы не убедил в том, что он реально исповедуется. Но, опять-таки, возвращаясь к этой же культуре отмены, Канье заявил в 2 стадиона в Нидерландах этим летом. 2 стадиона. Я думаю, что билетов уже нет, я не проверял, но уверен, что будет аншлаг. Нидерланды, в отличие от Великобритании, не считают нужным ему сказать: извини, нет, не у нас. Вот такая страна считает окей. Пусть приезжает, пусть дает концерт. И я уважаю этот поступок, потому что мне не нравится, когда на государственном уровне просто отменяют артистов. Это точно не то, что я поддерживаю.
Ну, а мы всем рекомендуем посмотреть новую программу «Мешанина на дожде». Там как раз более подробно тема отмены озвучено, поэтому обязательно посмотрите, найдите, ссылки есть в описании. Мы в нашем Телеграме тоже ссылку давали. Спасибо и до встречи.
Вадик, спасибо за приглашение, всегда приятно пообщаться. Всем зрителям спасибо большое, что слушали.